Все древние государства – Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Мы продолжаем читать слова преподобного Авва Исаия из первого тома «Добротолюбие». Сегодня мы начнем читать десятое слово. И начнем мы не с первого абзаца, а со второго абзаца. «Пока не родит человека себе самом, да то ли думает в сердце своем, что он друг Божий. Когда же освободится от страстей, стыдится возвести очи свои на небо перед Богом, видя себя крайне отдаленным от Бога». Конечно, всякий, кто служит Богу в духе и истине, каждый знает, что он земля и пепел, ну просто потому, что такова истина. Он знает, что он грешная земля, он знает, что он недостоин называться Сыном Божьим. И, собственно, вот это состояние сокрушения, смирения, плача, она является плодом того, что человек служит Богу в духе и истине. Это некий критерий правильности духовной жизни, свидетельство того, что он, как говорит апостол Павел, законно подвизается. Но оставив на время этот вопрос в стороне, мы поговорим сейчас немножко о другом. Во-первых, если человека возмущает то, что вот неизменно христианин должен называть себя рабом Божиим, если его возмущает то, что человек, такое лучшее, удивительнейшее существо на свете, созданное по образу и подобию Божьему, стоит на коленях и о чем-то молит Бога, если он плачет, и плачет усиленно, и долго, и много, и все это человека возмущает, то вот это возмущение свидетельствует только об одном. Этот человек не знает Бога. Он, может, много читал, он, может, много думал. Даже вполне можно допустить, что он имеет какой-то духовный опыт или религиозный опыт какой-то. Что ему даже кажется, что вот он знает Бога, потому что он переживал некий там озарение, экстатические состояния или еще что-то. Но если он недоумевает, почему люди плачут, стоят на коленях и называют себя рабами Божьими, ничего не стоящими, то он просто не знает Бога. Конечно, ему можно объяснить, почему христиане стоят на коленях, почему христиане называют себя рабами Божьими? Объяснить ему, почему христиане плачут. Объяснить-то это можно, но изменится он-то сам только тогда, когда встанет в присутствии живого Бога. Когда он познает Бога и будет служить, начнет служить ему в духе и истине, то, что, собственно говоря, и пришел, принес Христос на землю. Почему-то нас удивляет многообразие духовных практик. Мы, с одной стороны, как будто удивлены, что есть люди, которые не ходят в храм, а они как-то молятся, как-то служат, что-то поют, перед чем-то радуются, что-то переживают, во что-то верят, какие-то исполнения молитв у них происходят. нас, с одной стороны, это удивляет, а с другой стороны, удивляет то, что, ну, действительно, вот, не только само наличие религиозных практик, но то, что эти практики, скажем, не признают ни Христа Богом, ни Бога Отца не признают, но при этом тоже там какие-то изменения духовные происходят. Что-то там делается, что-то там творится. Вот. На самом деле очень много всего многоразличного, разного. Скажем, вот такая простая вещь. Вот фарисеи, они были праведниками. Весь народ почитал их праведниками. А тем не менее, именно они вместе там с другими благочестивыми иудеями возненавидели Господа. Не все фарисеи, но тем не менее, они возненавидели Господа и распяли Его. Хотя они сами думали в себе, что они служат Богу, что они ближе к Богу, чем другие люди. Вот из молитвы этого праведного фарисея это совершенно видно, что он считает себя более приближенным к Богу, чем остальные. Поэтому нас не должно удивлять, что люди, совершенно не знающие Бога, как ясно о тех же фарисеях говорит Христос, но при этом сами по себе они могут думать, что они очень угодны Богу и даже близки к Богу. Почему нас это удивляет? Почему мы не понимаем, что на самом деле, вот как пел когда-то Владимир Семенович, не все, что сверху, оно от Бога. И все не так просто в этом мире не очень нам известных духовных сущностей, и многообразие религиозного опыта не предполагает, что все эти люди действительно служат духом и истиной. При этом они действительно как-то и кому-то, и зачем-то, и каким-то образом служат. Вот. Но для нас важно сейчас остановиться, опять-таки, запомнить вот эту мысль, что человек, если он возмущается опытом, традиционным опытом христианском, христианского благочестия, то значит, он просто не знает Бога. Я не буду сейчас заниматься апологией подобных вещей. Всякий знает и может другому объяснить, почему нормально плакать, почему нормально с точки зрения Евангелия, а не только с точки зрения нашей, скажем, сугубо православной, аскетической, пустынической традиции, это хорошо. Вот это по Евангелию хорошо, считать себя рабом ничего не стоящим, плакать, сокрушаться или преклонять колени. Вот. Второй момент, на котором мы тоже остановимся, читая вот этот второй абзац 10 слова, что человек, исполненный самомнения и уверенности в своей близости к Богу, он не знает сам себя, не знает правды о себе. То есть, если он мнит о себе, если он думает, что он друг Божий, если он думает, что он приближенный к Богу, и вот те переживания, которые он испытывает, он думает, что это переживание именно какого-то вот дерзновения, близости перед Богом, то он просто не знает сам себя. И на эту тему очень полезно и очень актуально окончание 7 главы, фактически окончание Нагорной проповеди, 7 главы Евангелия от Матфея. И многие, говорит Господь, придут в тот день и скажут: Господи, не Твоим ли именем мы пророчествовали? Не Твоим ли именем мы бесов изгоняли? Не Твоим ли именем многие чудеса творили? И скажет им Бог: отойдите от меня, проклятые, в огонь вечный, потому что не всякий, говорящий мне: Господи, Господи, войдет в дом Отца моего, только тот, кто творит волю Его. То есть вот можно молиться, можно видеть исполнение молитв, можно изгонять бесов, можно низводить молнии с неба, можно делать великие знамения внизу, в море, на небесах, где угодно. Можно молиться во всеуслышание. И при этом, ну, все же очевидно, что Бог меня слышит, значит, Он меня любит. И при этом оказаться совершенно не в том, не в чаемом, не в ожидаемом месте, а быть отосланным в гиену огненную. То есть на самом деле важно не то состояние уверенности, что, ну, как оно всегда и бывает, человека, который творит чудо. У него возникает сознание уверенности в том, что Бог к нему близок, Бог его слушает. Раз он меня слушает, значит, я хорош. Вот. И, как мы видим, это не спасает. Это не созидает не то, что мира, это не созидает даже души человеческой. И таков человек самомненный, потому что это именно самомнение говорит: Господи, не Твоим ли именем мы пророчествовали, не Твоим ли именем бесов изгоняли. Сердце становится страстным, сердце, вот по слову Авы Исаии, страстно, нечисто, напыщено. В этом человеке нет ни любви к Богу, ни любви к человеку, потому что гордое, страстное, самовлюбленное сердце, нечистое сердце, несмиренное сердце любить не умеет, не может. То есть, конечно, человек может ощущать, как сильно он любит Бога. И он может думать, что это переживание его сильной любви к Богу, это и есть любовь к Богу. Но на самом деле это не так. Это всего лишь мнение. Мнение, то есть некое представление, как мы уже об этом говорили, о самом себе. Мы вольны избрать то представление о самом себе, которое нам нравится. Мы выбрали представление о самом себе именно вот как люди близкие к Богу. Бог нас любит, и мы ему близки, и Бог нас слушает. Значит, мы его любим, иначе бы как он нас послушал, и Бог нас любит, и все хорошо. Тут рядом встречается человек, который плачет, говорит: ты просто не умеешь молиться Богу. Ты просто ничего не понимаешь. Все же просто, Бог нас любит и готов исполнить любую нашу просьбу. Давай помолимся, и Богу твои слезы совершенно не нужны. Но вот практика и теория, в смысле свидетельства Священного Писания, таково, что человек, не имеющий смирения и сокрушения, любить Бога не может. Так вот, дальше смысл-то, что вот этого духовного делания, что когда мы видим таких людей, то есть людей, которые думают о себе, мечтают о себе, они уверены в том, что они друзья Божьи, и не всегда они принадлежат протестантизму. Такие люди могут быть везде, и всегда были везде, и об этом немало написано сюжетов в книгах, называемые «Древние патерики», разные изречения или сюжеты событий из жизни святых отцов. Так вот, если мы видим, что человек уверен в сердце своем, что он друг Божий, что он имеет дерзновение перед Богом, что он уверен, что ему не надо плакать и просить о чем-то Бога за себя, что все, у них уже установились отношения, то есть вот такой человек вроде как по всему виду демонстрирует, что он близкий Богу. И нет ничего невозможного, чтобы вот он не мог сделать перед лицом Бога. Так вот, про таких людей, если мы встречаем, мы должны понимать, что это люди, которые высокого мнения о себе. Не о Боге они высокого мнения, они о себе высокого мнения. Если апостол Павел пишет: «Последуйте смиренным, не мечтайте о себе», то человек, который не может сокрушаться и смиряться, не хочет плакать, не хочет принимать на себя вот тех упражнений, которые советуют святые отцы, памяти смертной, плач о грехах, там, вот подобные вещи, сокрушение, самоукорение и так далее. А наоборот, он считает, что вот главное, что вот он теперь может у Бога обо всем попросить, то он на самом деле не о Боге высокого мнения, он о себе высокого мнения. У человека, который служит Богу в духе и истины, и у него есть понимание глубочайшей, очень глубокой духовной и онтологической, и нравственной бездны, которая разделяет его и Бог. Это опытное переживание. Он знает, что между ним и Богом непреодолимая бездна. Но Бог преодолевает эту бездну своим милосердием и снисхождением. То есть человек, служащий Богу в духе и истине, он знает, кто он на самом деле, знает характер этой непреодолимости, этой бездны, и это его сокрушает и смиряет еще больше, потому что он знает, что не может дотянуться до Бога, но постоянно обретает Бога, дотягивающегося до него, как разбойник, который умирал вместе со Христом на кресте. Каждый раз Господь нисходит такому человеку, потому что сердце сокрушенное и смиренно Бог не уничижит, потому что всякий, смиряющий себя, будет возвышен, всякий возвышающий будет унижен. Да вся псалтырь о том, что как только со страхом, с трепетом, со слезами, с плачем, со смирением человек воззовет к Богу, так тут же и Бог устремляется на помощь человеку. А вот у человека, который дышит самомнением, который думает, что он нечто особенное, у него есть особые отношения с Богом, у него есть представление о том, что Бог стал равным нам. А раз он, Бог, стал равным нам, то значит я равен Богу, значит я стал подобен Богу. Я своей верой, который поверил в Иисуса Христа, я преодолел расстояние между грехом и Богом и встал рядом с Ним. То есть получается, что вот эта вот вера понимается как некое движение ума. Я поверил, что я стою рядом с Богом. Я тотчас же стою рядом с Богом. Вот, это, то есть мне так кажется, я представляю себе, что я равен Богу, я знаю примерно, о чем Евангелие, именно примерно, потому что я же не могу не понимать, что такое упражнение духовное, такое представление в корне противоречит тому, что написано во всем Священном Писании Нового Завета. И противоречит всем тем словам, которые обычно я там мог бы прочитать. Но тем не менее, я знаю, что вот по разным книгам, изъясняющим суть христианской веры, все дело в том, что должен поверить, что я спасен, что поверить, что я стал равным Богу, потому что для этого Бог и пришел, чтобы сделать меня равным Богу, и мне только не хватает этой веры, то в конце концов вся вера-то превращается не в подвиг жизни, не в подвиг изменения человека, преображения человека, а всего лишь в усилия рассудка, сознания, воображения, и все это помещается сугубо только в моей голове. Я представил себя равным Богу и стал равным Богу. Конечно, если бы, как пишет Авва Исаия, если бы человек породел, если бы он посмотрел на себя сквозь тексты Священного Писания, если бы он сравнил, как он исполняет апостольские слова, или евангельские заповеди, он бы осудил себя, потому что увидел, что он не исполняет заповедей Божьих, что он не живет так, как об этом написано у апостолов, что он весь грешный и грех кругом, он бы осознал, что он чувствует себя не как Христос, ведет себя не как Христос. И вот тогда бы, когда он это почувствовал и пережил бы, то, конечно, все бы изменилось вокруг него, и он бы в плаче и трепете, смиряясь, сетуя, сокрушаясь, просил у Бога милости, потому что, понимая, ну вот понимая, видя то, что кругом он неисправен, и заповеди Божьи не исполняет, значит, Бога не любит, значит, основную заповедь уж точно не исполнил. И вот именно это нерадение, пренебрежение к прочтению Слова Божьего, пренебрежение к тому, чтобы читать Слово Божие, использовать его изречение для наставления себя веры. Вот человек это не понерадел, он отказался от подобного дела, и в конце концов он отказывается таким образом и от стяжания Святаго Духа. И он себя успокаивает, так это все не важно. Бог все равно ведь все простил. Он ведь все равно все исцелил. Главное, что я верю. А потом один раз это достаточно сделать, проигнорировать. И книги, которые он выбирает по своему соображению, книги, которые льстят его слуху, книги, которые читать приятно. Человек убирает эти книги, читает, говорит, ну вот, я же не плохой человек, я хороший, в Бога верю, добрые дела творю. Не есть яко же прочие неверующие люди, или как сей мытарь. Вот чего же мне радоваться? Аллилуйя, Боже мой, аллилуйя. Потому что я, слава Богу, верующий человек, и причащаюсь, исповедуюсь, чего еще-то мне надо? И достаточно, еще раз повторю, один раз отринуть слова Господни, слова Священного Писания для того, чтобы эти словами судить себя, потом они уже отскакивают от нашего сердца, как об стенку горох. Мы просто не воспринимаем их. И даже если бы кто-то связал нас, привязал бы нас к стулу и сказал, слушай, я тебе сейчас прочитаю самое радостное, из послания апостола Павла, послания к Ефесянам, слушай, что там написано. И прочитал бы ему там известные слова там, о детях света, о детях тьмы. Вот. Человек бы мне даже привязанный сказал бы, да это все неправда. Потому что не может быть человек от всего вот этого исцелиться. Нельзя, нет таких людей. Да никогда и не был. Вот. А если будет еще и по настойчивее и по образованию скажет, да никогда и не может быть таких людей, потому что отказываясь, скажем, от смехотворства, от гнева, от ревности, от зависти, от желания жить счастливо и долго, мы отказываемся от самых сокровенных человеческих чувств и самых драгоценных его мечтей, потому что мечтаний, мечтов, потому что тогда и человек исчезает. Что, собственно, Господь спасать-то будет? Какие-то хилые, блеклые, получеловеческие призраки? Ведь надо же, чтобы он спасал целого человека со всеми его вот, проявлениями, его энергии, с его естественной человечностью. То есть уже возникает богословие такого, ну, совершенно чуждое, хотя вроде и не против Христа, и не против даже Святой Троицы, просто взгляд на цель христианской жизни совершенно иной, взгляд на то, что сделал Бог для человека, взгляд на так называемую сотериологию, совершенно не православный. Но главное для нас в данный момент, что для человека уже не достучаться, уже не пробиться. Он не воспринимает Священное Писание как слова для суда над собой. А ведь Господь говорит об этом. Слово будет судить вас. Я не буду. А слово, которое вы слышите, будет вас судить. И человек, тем не менее, не использует слова Писания для того, чтобы судить себя. Он выбирает из этих слов только такие, которые приятны. И книги берет и читает только такие, которые приятны. И он успокаивает себя. И он уже не живет ни в духе, ни в истине. У него нет ни Духа Святаго, ни желания, чтобы обличились его дела. Как говорит апостол Павел в послании, все обличаемое от света является, ибо все обличаемое есть свет. То есть, если бы мы с помощью слов Господних обличали бы сами себя, то мы бы ходили в свете. А поскольку мы этими словами себя не обличаем, то мы не впускаем в себя свет и пребываем во тьме. Ну и последнее, что скажем об этом слове, у всех этих рассуждений есть и вполне такой простой нравственный аспект, связанный с самооценкой человека, известный любому психологу. Человек с низкой самооценкой — это, как правило, очень образованный человек, культурный человек. А человек с высокой самооценкой — чаще всего с точностью да наоборот. А почему? А потому что человек с низкой самооценкой, у него очень высокие идеалы. У него очень высокая планка для самого себя. Он себе поставил цель труднодостижимую. И от того, что он чувствует свое несовершенство и то, как он далеко от собственных претензий, притязаний, которые он сам себе поставил, он низко о себе думает, он смиренно о себе думает, он не носится с собой, как с писаной торбой. А человек с высокой самооценкой, как правило, не ставит никаких планок, не гонится ни за какими идеалами. Он, собственно, вполне собой доволен. Тот, какой он есть, он, вот эта планка его и есть. Он ни к чему не стремится, он всего достиг, поэтому всем доволен. И поэтому, как достигший того, чем он доволен, у него высокая самооценка. И он, разумеется, имеет самомнение, обычно очень высокомерно судит всех и ко всему относится. Вот так и в духовной жизни. Человек мерит себя Христом, а потому у него всегда низкая самооценка. Он всегда плачет и сокрушается. Не только потому, что он боится вечных мук, а потому что он очень далеко от того идеала, каким он хочет быть сам. Он хочет походить на Иисуса Христа. Не декларировать себя другом Божьим, а жить так, как Христос прожил на этой земле, молиться, как Христос, умирать, как Христос, живить людей, как Христос, быть кротким, как Христос, незлобивым, как Христос. И не наблюдая это в себе, он страдает от того, что он недостоин звания христианина и напрасно носит это имя. А человек с высокой самооценкой говорит: да, в принципе, все люди одинаковые, и Христос стал одним из нас. И нас такими, какими и есть, он делает сынами Божьими. Вот богословие такого человека, и потому у него высокая самооценка. У него все уже есть, все состоялось, и тот, какой он есть сам по себе, он вполне собой доволен, и Христос им доволен, чего еще и надо.